Картина дня на радио «Комсомольская правда».
Радио телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире и приветствуем наших уважаемых радиослушателей и телезрителей. В течение ближайшего часа будем подводить итоги уходящего дня. 8 мая, четверг на календаре. Чем этот предпраздничный день запомнится, какими важными событиями? Вот об этом и пойдет речь с нами в студии в течение этого часа. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Алексей Анатольевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, я думаю, что несложно догадаться, что сегодня, конечно, мы поговорим и о завтрашнем празднике, о Дне Победы. Мы хотели бы по этому поводу пообщаться и с нашей аудиторией, но все это чуть позже. А сначала, конечно, политическая ситуация и то, что происходит на и вокруг Украины. И для многих стало, конечно, неожиданностью вчерашнее заявление президента нашей страны Владимира Путина, который призвал сторонников федерализации отложить намеченный на 11 мая референдум. И, соответственно, сегодня должны были принять решение о том, последовать ли этой рекомендации или все-таки провести референдум 11 мая. И стало известно, что в Донецке, когда прошел Народный совет, в ходе которого обсуждались предложения главы российского государства, все-таки было решение о том, что референдум пройдет в намеченные сроки, а именно 11 мая. Аналогичный выбор сделали не только в Донецке, но и в Луганске. Итак, в Кремле заявили, что получили информацию об отказе Юго-Востока Украины переносить референдум и проанализируют ситуацию. Алексей Анатольевич, вот для вас стало неожиданностью вчерашнее заявление президента и обращение его к Юго-Востоку?
Да нет, во-первых, это всего лишь рекомендация. Да? Россия не раз заявляла о том, что мы, собственно, не участвуем в этих украинских плясках, начиная с самого начала этого нелепой истории под названием Майдан. И, собственно, мы сейчас в ней не участвуем. То, что пытаются приписать России некое управление или чрезмерное влияние на тех людей, которые сегодня на Юго-Востоке, защищаясь, да, защищая свои дома, свои семьи, свою жизнь, взялись за оружие и пытаются, так сказать, отстоять себя, свою землю, что ли, вот если так можно выразиться, нету российского, что называется, даже вот мизинца. То, что сегодня происходит, конечно, не может нас не волновать. То, что, наконец, спустя несколько недель, спустя трагедию в Одессе, спустя смерти в Краматорске и в Славянске, наконец, ОБСЕ взялась за этот вопрос, да, теперь ОБСЕ, модератор урегулирования украинского кризиса, это очень хорошо и позитивно. И то, что вчера приехал действующий председатель ОБСЕ, президент Швейцарской конфедерации в Москву для того, чтобы встретиться с Владимиром Путиным как с одним из ведущих политиков мира, который, собственно, которому не безразлично, да, не безразлично разрешение украинского кризиса, это тоже, наверное, позитивно. То, что ОБСЕ предложил некую дорожную карту, это тоже хорошо.
И сегодня Кремль, кстати, получил об этом.
Конечно, конечно, заявление. Значит, наконец, так сказать, многие головы пришли в трезвость. Да, что все-таки надо как-то нормализовать этот конфликт на Украине, иначе будет кошмар, иначе будет гражданская война, иначе это неизвестно, чем закончится. И, кстати сказать, вот этот вот формат ОБСЕ, вот то, что он зафиксирован, да, это говорит о том, что вся ситуация возвращается в пределы или к букве международного права. Mm-hmm. Если будет продолжаться вооруженное противостояние на Украине, если, так сказать, не удастся усадить стороны за стол переговоров и не найти некого компромисса, вполне вероятно, что на Украину будут введены миротворческие войска под мандатом ОБСЕ. От какой страны эти будут войска, это вопрос согласительный, практика такая есть, мы знаем такую практику, например, в Приднестровье, да, где основной, ну, силы миротворческие три едины, да, от каждой из сторон, плюс нейтральная. Вот нейтрально под мандатом ОБСЕ в Приднестровье находится российский батальон миротворческих войск. Скажем, в Южной Осетии были тоже российские миротворцы. в Абхазии. Но, правда, там не под мандатом ОБСЕ, а под мандатом ООН. То есть практика есть. Соответственно, наметилось, что называется, вот выход из этого тупика. Насколько справятся украинские власти с этим, я не знаю. Но это теперь прерогатива и забота ОБСЕ. Россия член ОБСЕ.
Хорошо, в таком случае то, что Юго-Восток не последовал рекомендациям президента России, о чем говорит? Ведь давайте мы, прежде чем вы ответите на этот вопрос, услышим, что сказал один из руководителей, провозглашенный сторонниками федерализации Украины Донецкой Народной Республики, Денис Пушилин.
На фоне сегодняшних событий, на фоне боевых действий, которые происходят, идут по городам региона, на фоне геноцида, проведенного в Одессе, у людей только лишь поднимается настрой провести референдум и ни в коем случае его не переносить.
У нас нет прямой связи с Владимиром Владимировичем Путиным. То есть мы вчера узнали о его предложении непосредственно из средств массовой информации, наверняка он сейчас также узнает.
Ну вот, пожалуйста, мы слышали, что говорят сторонники федерализации. Денис Пушилин, в частности, мы сейчас услышали его комментарий относительно того, почему референдум переносить не будут. Как вам кажется, все-таки проведение референдума 11 мая в нынешних условиях это на благо или все-таки во зло будущей ситуации?
Ну, вы знаете, я очень понимаю тех людей, которые сегодня взяли за оружие, да, защищая свой дом, да, свою семью, своих детей на Юго-Востоке, когда они со всем уважением к президенту Путину все-таки не готовы переносить референдум, поскольку они не доверяют. Не доверяют тем властям, которые сейчас есть на Украине. Они не видят встречных каких-то шагов. Хотя Аваков уже сегодня что-то такое мяукнул по поводу того, что все будет хорошо, вы не волнуйтесь. Но кто ему поверит, да? То есть было...
Сегодня МВД Украины заявило о том, что будет открыт огонь на поражение по всем...
По всем людям с оружием, да. Так вот я об этом и говорю. То есть все-таки подобные вещи, когда Путин говорил о том, что давайте отложим референдум, наверное, это предполагает двухсторонние шаги навстречу. Да, мы отложим референдум, а вы отойдите, пожалуйста, вы отведите войска, значит, прекратите вот эти вот карательные походы силами вот этого боевиков правого сектора и футбольных фанатов, этих отморозков, этих ультрас. Да. Конечно, конечно. То есть, по сути, когда Путин сказал, что предложил перенести референдум Юго-Востоку, по сути, он дал старт вот этой дорожной карте, понимаете? То есть, да, она изучается, но время идет, и очень важно его, так сказать, беречь, потому что в этих условиях время измеряется человеческими жизнями, да? И он дал старт. Ну, реакции не последовало никакой. Поэтому, собственно, люди справедливо говорят, нет, мы им не верим, извините, со всем уважением, но мы пока останемся с оружием, так сказать, от греха.
Я просто хочу процитировать, что сказал Турчинов. Я думаю, что это интересно. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов сказал следующее, что власти Украины готовы вести диалог по всем вопросам развития единой Украины с представителями местного самоуправления, общественными активистами, предпринимателями Донецкой и Луганской областей. Однако с вооруженными людьми цивилизованные государства разговор не ведут.
Ну,
сразу вопрос, а с кем тогда?
Да, вы же понимаете, это же все, так сказать, лукавство, да, это все вот даже не двойные, это тройные, четверные стандарты. А они кто? Они не люди с оружием. Ну, они что, законные власти? Они что, так сказать, или вот этот правый сектор, которому раздали оружие, это что, законные люди без оружия?
То есть, получается, Европа и Америка — это не цивилизованные государства, потому так что вот, они напрямую ведут диалог как
конечно,
раз с теми,
конечно,
кто с оружием в
руках. Конечно, конечно. Поэтому это абсолютно лукавство, и понятно, почему им не верят. И в этом смысле ОБСЕ на себя взвалило очень серьезную задачу, очень серьезную ношу. Да? С одной стороны, так сказать, обеспечить движение навстречу одной и другой стороны, да? А с другой стороны, так сказать, не допустить эскалации кровопролития. И сегодня ответственность полностью на себя взяла ОБСЕ.
Но, вы знаете, дело в том, что этот диалог, мирный диалог, пытаются вести не только на самом высоком уровне, но и вот та ситуация, которая сложилась в Мариуполе, лучшее тому доказательство, потому что буквально за один день здания переходят из одних рук в другие, да. То силовики, то представители федерализации. И сейчас у нас есть возможность посмотреть, как происходит общение одной стороны и другой. Ну, а наши радиослушатели послушают. Пожалуйста.
И мы все с Украины. Мы все с Украины. И мы за единую страну. И мы, Александр, за единую страну. Вот так.
И мы хотим, чтобы было спокойно.
Пацаны, вам по секрету скажу. Пацаны, вам по секрету скажу. Мы уже не Украина почти.
Я знаю. Этот секрет еще знаю 21-го.
Мы не хотим жить в Украине. И мы там жить не будем.
Право каждого.
Каждого. Есть у каждого человека свое мнение. Свое мнение есть.
Ручки понравились?
Да. Нормально.
Я резервом еще подойду.
Снимаешь?
Снимаю.
Мистер Яценюк and Company.
Да. Еще там блок компани.
Большое вам спасибо за зарплату 1300 гривен за 2 месяца.
Потому что я приписан.
Желаю вам всего того, что я услышал от тех же моих братьев и сестер, которые живут с Киева здесь, а там отсюда. Поверьте мне, мне стыдно. Вы меня слышите? Задумайтесь, потому что мы можем повернуть колонну на вас. Аминь.
Мариуполь, 7 мая.
Ну вот вы слышали, сейчас я обращаюсь к нашей радиоаудитории в первую очередь, потому что телеаудитория еще видела картинку, что говорил представитель военных, которые находятся в Мариуполе, и его прямая речь, обращенная как раз к исполняющим обязанности главы государства. Спасибо за то, что платите нам деньги, но имейте в виду, что мы можем повернуть орудие и
ну,
против
там,
вас.
Там ирония. 1300 гривен за 2 месяца, это, знаете, это...
То есть это не...
1000 рублей.
Угу. Понятно. Но сейчас не только Мариуполь в центре внимания, где действительно 7 мая прошел штурм Горсовета. Тогда по итогам силовой операции МВД Украины заявило, что город полностью освобожден от представителей федерализации. Тут же здание Горсовета было захвачено. Вчера из-за Мариуполя вывезли тех, кто был в этом здании. В неизвестном направлении их вывезли, несмотря на то, что женщины просто под колеса этой бронетехники бросались и пытались всячески остановить это. Но мы понимаем, что подобное происходит не только в Мариуполе, чем сегодня живет Славянск. Именно туда мы переносимся. Нам расскажет специальный корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда» Дмитрий Стешин. Он с нами на связи. Дима, здравствуйте.
Здравствуйте. Сегодня был на удивление спокойный день. Мы пообщались с мэром Пономаревым. Он нам продемонстрировал бюллетень референдума. Сказал, что еще раз сказал, что никто никуда никогда переносить референдум не будет, и никаких указаний по этому поводу из Донецка он не получал. Все пройдет в плановом режиме. Ну а завтра в Славянске ожидается парад. Ну, еще неприятный, наверное, момент, как бы характеризующий ситуацию в городе. Там практически все банки здесь закрыты. И была огромная 4-часовая очередь, в которой в том числе стояли журналисты возле Сбербанка. Люди пытались снять деньги с карточки, давали в руки по 3000 гривен. Вот. Ну, удалось. А банкоматы не работают. Инкассаторы сюда не ездят, сложно сказать, уже не пропускают инкассаторские машины, то ли они просто боятся поехать.
Дим, но я прошу вас оставаться с нами на связи, потому что будут вопросы. Дело в том, что вы сказали о народном мэре Славянска Вячеславе Пономареве. У нас есть возможность благодаря вам услышать его прямую речь. Пожалуйста.
Мы получали, получаем и будем получать и продукты питания, и медикаменты, и всю необходимую помощь в полном объеме. То есть никто нам не вправе этому помешать. Если будут пытаться нас каким-то образом заблокировать вообще, ну что, ждите гостей в Киеве тогда от нас, посыльных.
Ну вот мы слышали народного мэра Славянска Вячеслав Пономарев. И, Дим, скажи, пожалуйста, уже прозвучали слова о том, что завтра, как, впрочем, и в России, и во многих городах Украины, я надеюсь, будут отмечать 9 мая. Каким образом это будет происходить в Славянске, который фактически в окружении находится?
Ну, будет парад маленькой бронетанковой армии Славянска. Пройдут ополченцы, поздравят ветерана. Ветеранов в городе около 200 ветеранов, участников Великой Отечественной войны, и 14 ветеранов, которые непосредственно участвовали в освобождении Славянска или принимали участие в боях под Славянском в Великую Отечественную войну. Все они завтра будут отмечены. Если парад не будет сорван, как предполагают в штабе ополчения, то, возможно, сегодня ночью будет атака на город.
Каким образом готовиться к возможным провокациям или к тому, что военная операция перейдет в очередную агрессивную фазу?
Ну, я думаю, никак не готовиться, потому что здесь и так все на взводе и на стороже. Я вот сегодня был поражен, узнав уже от украинской стороны подробности боя под Семеновкой, которая, оказывается, была выбита практически в полном составе сумский отряд «Альфа», и после этого боя он... кто остался в живых, потребовали отозвать их обратно через взыскание, и их отозвали из-под города. А в бою погибло, были ранены 6 бойцов «Альфа», и 2 человека погибло, в том числе командир отряда.
Дим, скажи, пожалуйста, возвращаясь к теме референдума, сегодня жители, когда ждали решения, было ли какое-то волнение и, соответственно, какие прогнозы делали, откажутся ли от проведения референдума или все-таки он состоится?
Нет, никто не собирался ни секунды ничего переносить. Вот, все прекрасно понимают, что его надо провести. Никаких разночтений.
А сколько в Славянске участков? Они находятся в школах?
А в школах сама администрация на площади будет стоять солика, вот, если позволит погода.
Вы уже видели отпечатанные листы с вопросами?
Да, да, нам мэр показывал листы. Он стандартный для всегда для всего Донбасса еще.
И скажи, пожалуйста, каким образом все-таки, реагируя на вчерашнее заявление Владимира Путина, объясняли именно такую позицию России?
Я вот в штабе ополчения командование не слушало это заявление. Его содержание знали от нас. Мы пересказали кратко. Но у них задача держаться до конца и обеспечить проведение референдума любой ценой. Ну, если пикетными жилетами мы разбирали выступление Владимира Путина и, собственно, главное вычленили отсюда, что он, по сути, легитимизировал Юго-Восток и его волеизъявление и стремление как субъект международного права. И как бы нехороший, конечно, смысл вот конкретно для жителей Славянска и Донецка, Донбасса был заложен в этом заявлении, потому что, по сути, это была проверка на адекватность Киева, адекватности не нет, судя по сегодняшнему заявлению Лизника, и если все-таки сегодня ночью проливается кровь, то Россия получает право вмешаться.
Но сегодня уже...
Свобода без крови не дает.
МВД Украины уже сегодня заявила о том, что будут стрелять на поражение во всех, у кого в руках оружие. То есть мы понимаем, что это прямой призыв к продолжению насилия и к продолжению этой террористической операции.
Ну и КНИК сегодня заявил, что никакой остановки операции не будет. И они продолжают готовиться, перебрасывают войска здесь из угла в угол, из деревни в деревню. Разведка сообщает, что вся артиллерия, которая у них имеется, она вся валит в сторону Полянска установлена.
Есть вопросы к Диме?
Да нет, что здесь спрашивают?
Спасибо огромное. Дмитрий Стешин, понимаю, специальный корреспондент отдела политики газеты «Комсомольская правда», который по-прежнему находится в Славянске. И благодаря ему мы узнаем, что происходит в этом осажденном украинскими войсками городе. А то, что осада есть, это действительно так. Несмотря на заявление народного мэра Славянска о том, что все-таки есть возможности продукты получать, мы понимаем, что люди, в общем, находятся в довольно тревожном ожидании.
По сути, в изоляции, да, конечно. И вообще... Знаете, сегодня как раз основной заботой вот тех западных там стран или там США, или европейских стран, которые пытались все эти недели, вместо того, чтобы призывать, так сказать, к разуму вот этих так называемой власти Украины, да, они занимались тем, что придумывали новые и новые персональные санкции против российских чиновников.
Да. Вот и не только теперь чиновников, да.
Да, вот сегодня они должны, так сказать, бегом, да, подорвав, как говорится, подметки, бежать, лично вставать рядом с Яценюком, с этим, с Турчиновым, с Аваковым, да, вот. Рядом с каждым поставить по, я не знаю, по президенту или по премьер-министру, ну, в крайнем случае, министру иностранных дел. И вот пусть стоит рядом с ним и контролирует каждую секунду. Да?
И отвод войск.
Ну, тикнебоку, да. Отвод войск, значит, отвод войск. Значит, переговоры, значит, переговоры. Сложение оружия, значит, обоюдное сложение оружия. Потому что этим словам, их словам, никто не верит. Они говорят одно, делают другое. Говорят одно, делают другое. Говорят вполне, может быть, и условно корректные вещи. И в этот же момент едут в Одессу ультрас, которые, так сказать, убивают и жгут людей заживо. Понимаете? По-другому не получится. По-другому не получится. И эту историю затеяли не мы. Вот, господа западные политики, я извиняюсь, гадили на Украине, вот пусть уберут за собой. А потом мы, как говорится, будем обсуждать.
Ну, а тем временем, насколько мы понимаем, и Америка, и страны-члены Евросоюза сейчас пытаются договариваться о новых, теперь уже экономических санкциях, и не против конкретных лиц, а против определенных секторов экономики. Так, например, сегодня президент США сказал, что необходимо отозвать ряд товарных льгот, которые были у России в связи с ее статусом развивающейся страны. Есть такая общая система преференций для развивающихся стран. И Обама сказал, что Россия уже не развивающаяся страна, там все в порядке с экономикой. Давайте отменять...
Кстати, это своего рода комплимент. И да, спасибо большое. Спасибо ему за признание. Да. И в этом смысле, наверное, может, он и прав. Какая же мы развивающаяся страна? Мы же Зимбабве, я извиняюсь. Вот. Поэтому дай бог ему здоровья, так сказать, спасибо за комплимент. Что касается...
Евросоюза.
Да-да-да, что касается вот развития темы санкций, вы понимаете, вообще... Американская система сама по себе, и, кстати сказать, в определенном смысле и вот система евросоюзовская, я не говорю европейская, потому что в каждой европейской стране есть свои приколы, а вот именно что касается Евросоюза в целом, он же методологически многие вещи копировал у США. А США это такая, знаете, большая, достаточно громоздкая бюрократическая машина, в которой, несмотря на то, что показан, скажем, в качестве руководителя президент, на самом деле президент, он не столь управляет этой машиной, сколько машина управляет сама собой. Вот принцип, да, то есть машина, которая управляет сама собой, да. И вот эти вот все тренды, они очень долго формируются. Потом, когда они сформировались, возникает некая матрица поведения, причем от, грубо говоря, от дворника, от постового полицейского до президента. Да? Ну, то есть, вот, если это, то, а если то, то это. Если вот на этот вопрос отвечаем так, а на этот этак. Понимаете? И на самом деле, как вот система бюрократическая, это работает, ну, довольно эффективно. И я к чему это говорю? К тому, что перестраиваться на марше такой монстр, он просто не в состоянии. Если буквально вчера-сегодня пошли определенные, возникла перспектива снятия напряженности на Украине, возник некий формат, некая дорожная карта под эгидой ОБСЕ, но я вас уверяю, за один день они просто физически перестроиться не могут.
Да,
инерционно это еще будет вот развиваться, пока вот это вот идет, оно как идет, пока придумают новую матрицу. Ну, в смысле, ее уже, наверное, придумывают. Да. Но это не так быстро. Да, это все равно день, два, три недели. Потом, пока это дойдет, так сказать, до действия. Поэтому ничего удивительного.
Ну, хорошо. А вам не кажется удивительным, что, например, генсек НАТО заявил о том, что, несмотря на уверение России о том, что российские войска отведены от украинской границы и отправлены на полигоны для проведения там тренировочных занятий, тем не менее, тем не менее, продолжают уверять, что российские войска находятся на рядом с границей Украины?
Не, ну, НАТО уже давно, так сказать, не та, как говорится, не то НАТО. НАТО стало не то, да, в том смысле, что это уже не военно-политический блок, а я бы так сказал, военно-бюрократический блок или бюрократическо-политическо-военный в третью очередь. Вот. И в этом смысле там то же самое, да, то есть мы вчера, грубо говоря, отвели войска от границ, а у него еще
сегодня,
у него речь написанная позавчера, ну, потому что, ну, выходные на носу, там, я условно говорю, понимаете, и так далее. К сожалению, когда, вы знаете, у нас вообще, в принципе, очень популярно самих себя ругать. Мы очень любим смотреть, что у нас не так, что у нас плохо, в том числе и в армии, мы вот это вот, эти скандалы, ну, они, конечно, тоже имели место быть, но тем не менее, да, но мы никогда не смотрим вокруг, мы всегда склонны себя сами бичевать, но я вас уверяю, что вот в их структурах, подобных структурах, все гораздо хуже, гораздо коррупционнее. Гораздо, я не знаю, вороватее, что ли, если хотите. То есть это жуткое дело. И ничего удивительного, что вот товарищ из НАТО, так сказать, не в курсе, что вот вчера отвели войска. Может быть, он и в курсе, понимаете как? Ему могли так шепнуть на ухо, вот отвели. Он говорит, ну, готова речь, как я? Мне же готово, мне же написано. Что же я буду это самое, от себя тяну пороть, понимаете? Все.
Но,
и это вот приблизительно в таком режиме. Вот это смешно.
Им посоветовали обратить внимание на аэрофотосъемку из космоса.
Но, к сожалению, это правда, понимаете? Это смешно, но, к сожалению, правда. Я не в том смысле, что там, так сказать, что мы их там шапкозакидательством каким-то, да, занимаюсь. Просто я говорю к тому, что не так все плохо у нас и не так все хорошо там.
Хорошо, ну а в таком случае, когда они среагируют на то, что российские войска сейчас уже не находятся на границе с Украиной?
Я надеюсь, к завтрашнему дню среагируют.
Дойдет?
Ну, может.
Понятно. Ну что, будем надеяться, что все-таки они это увидят, и у них есть глаза для того, чтобы проанализировать ситуацию. Кстати, украинские военные сейчас находятся на границе с Россией. Да. Причем в довольно таком усиленном составе. Это как-то никого не волнует. Ну, понятно, они, видимо, имеют на это право. Россия на своей территории права ни на что не имеет.
Вы знаете, я вообще думаю, что вот это вот, так сказать, возникновение дополнительных каких-то силовых, так называемых силовых структур, типа правого сектора, которые легитимируются, которые вооружены, или привлечение вот этих футбольных фанатов, ультрас. Это же, понимаете, говорит о чем? Говорит о том, что украинское так называемое, почему государство, почему так называемое, потому что государство нелегитимно, да, когда нелегитимна власть. Так вот, украинское государство сегодня не имеет уверенности в людях, которые давали присягу этому государству. То есть нет уверенности в присяге. И мы сегодня вот видели
украинского военного,
фрагмент,
да?
Украинского военного. И это, в принципе, общий тренд, понимаете? То есть они не уверены, что любой приказ будет выполнен.
Ну, я думаю, что события начала года, они прямое доказательство.
Абсолютно
там.
Так. Несмотря на жесточайшую пропагандистскую кампанию, я имею в виду вот прямо на грани сумасшествия. Знаете, людей просто с ума сводят. Вот кто активно потребляет медиа, да, там телевизор, интернет, еще что-то. Вот многие украинские люди, которых вот еще недавно можно было разговаривать, сейчас невозможно говорить. То есть они реально сходят с ума от вот... диссонанс такой, знаете, когнитивный диссонанс. То есть, с одной стороны, он как-то воспитан, какая-то у него система взглядов же есть, а с другой стороны, ее рушат полностью. Да, вот эти кристаллические решетки, вот смысловые, их убивают. И люди просто сходят с ума. И тем не менее, несмотря на это, власть не может быть уверена ни в армии, ни в правоохранительных органах на 100%. Соответственно, вот возникают бандиты, просто привлекают откровенную криминалитет, экстремизм, бандиты, террористы и так далее, и прочее, прочее. То, что в любом нормальном государстве жестоко карается законом, так сказать, люди получают огромные срока, сидят в тюрьмах и так далее, и не дай бог этим заниматься.
Но вы знаете, вы заговорили о пропаганде той, которая есть на Украине. Я вспоминаю, что очень часто Россию обвиняли в том, что мы упустили момент, что мы не вели контрпропаганду. Впрочем, что другая территория? Нам бы со своей в данной ситуации разобраться, и, может быть, для того, чтобы восстановить определенный пробел, буквально через секунду мы с вами поговорим о том, какая пропаганда и, соответственно, какие видеосюжеты есть в нашей стране для того, чтобы обратить внимание молодых людей на то, как привлекательно служить в армии. Об этом через секунду. Речь идет о видеоролике под названием «Это первый день твоей новой жизни». Он был размещен на YouTube 4 мая, за 4 дня набрал уже более 870 тысяч просмотров, и только на видеохостинге в обсуждении ролика приняли участие более 3000 пользователей. Итак, о чем идет речь? Давайте посмотрим и послушаем.
Это первый день твоей новой жизни. То, что было вчера, не имеет значения. То, кем ты был прежде, уже никого не волнует. Теперь важно то, кем ты будешь сегодня. Что ты знаешь о себе? На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь потом спокойно спать? Узнать себя, познать границы своих возможностей. К черту границы! Ты готов ломать себя до изнеможения. Каждый день здесь боль закаляет. Шрамы, повседневность. Это ты решил себе что-то доказать. Это ты пытаешься увидеть в каждой тени своего врага, потому что без врага нет боя, а без боя нет победы. Но на самом деле главный враг – это ты. Вчерашний ты. Твоя задача – выследить врага, догнать его, превзойти, стать лучше, чем он, и вернуться назад победителем. Потому что завтра – первый день твоей новой жизни.
Обороны не скрывают, что этот ролик был сделан по их заказу, причем очень высоко оценивают его качество и креативность тех молодых людей, которых задействовали в подготовке этого видеоролика. И говорят, что такой интерес вызван в первую очередь тем, что, видимо, общество соскучилось по вот таким вежливым, нормальным парням. То есть запрос на героические поступки есть, и понятно, что...
Совершенно правильно. Да, совершенно, пожалуйста, правильно вы говорите. Дело в том, что вот этот отказ от службы в армии, да, или это вот закосить, да, там, увильнуть и так далее, он же сопряжен не с тем, что общество или вот молодежь отторгает службу, да, это сопряжено с тем, что служба была нечестная, да, она была сопряжена с какими-то там отрицательными вещами, да, связанными с этой службой, с какими-то там перекосами, нарушениями, а молодежь хочет служить. Она хочет быть вежливым человеком, да, вот то, что вот называется сейчас бренд «Вежливые люди», да, вот пошло вот из Крыма.
А я хотела...
«Вежливые люди». Вот я хочу быть вежливым вот таким, понимаете? Александр... Я хочу ехать, быть во всем везде, я хочу нести сильную справедливость. Угу. Вот я хочу быть сильным и справедливым, да, угу. И я хочу к этому быть причастным.
А я хотел бы, чтобы мы сейчас обратились важно. К военному обозревателю «Комсомольской правды» Виктор Баранец с нами на связи. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Чем вы объясняете такую популярность этого видеоролика?
Да, прежде всего, тем, что армия становится действительно престижным институтом в обществе. Раньше мы больше это декларировали на словах, говоря о том, что у нас и новое оружие, новая форма, новые порядки в армии. Но все это, да, новая зарплата и так далее. Все это, конечно, важные компоненты, которые действительно повышали престиж армии. Но главное все-таки в ее жизни это действо. И это действо, конечно, мы увидели, блистательное действо, которое мы увидели в Крыму, чем несказанно гордимся. И, естественно, главными героями этой операции, это ее так надо называть, стали наши российские, русские солдаты, которые заслужили похвал высшей степени.
И вот здесь как раз действительно возник образ, по которому мы давным-давно скучали. Образ мужественного, прыткого, вежливого, интеллигентного, профессионального воина-защитника Родины, который совершенно справедливо навсегда, наверное, привязался вот этот, видите, за выражение, это не модное, модное лейбл, вежливые люди. Вот этим, собственно, и выразилась популярность этого ролика, потому что, повторюсь, что армия становится престижным институтом в обществе. А армия уже перестает быть тем, чем мы пугали своих внуков когда-то, там, сыновей, племянников. В армии сейчас уже стремятся так, что генеральному штабу приходится сдерживать военкоматы от наплыва тех, кто хочет служить. Да-да, это так. Сейчас уже не набирают в армию контрактников, а отбирают. Ну и другое нельзя забывать. Недавно был проведен социологический опрос, и вы видели его результат. Пожалуй, впервые в истории и советской, и российской армии уважение общества к армии, доверие к армии стало выше, чем у нашей православной церкви. Это очень серьезный социальный синдром, это показатель выздоравливания армии, показатель того, что человек в погонах, защитник Отечества, занимает достойное место в обществе, и ему хотят подражать. Он становится популярным. Популярным не только потому, что майки выпускаем с этим названием, не потому, что мы агитируем, а потому, что это так есть на самом деле.
Спасибо. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец был с нами на телефонной связи. Но задумываясь о будущих защитниках Отечества, не нужно забывать и о тех, кто 70 лет назад отстаивал победу и пытался завоевать ее потом и кровью. И сейчас многие из этих людей проживают уже в бывших республиках тогда Советского Союза, ныне совершенно самостоятельных государствах. И понимая это, президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по улучшению материального положения некоторых категорий ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике. Итак, эти категории граждан с 1 мая 2014 года будут получать пожизненное ежемесячное материальное обеспечение в размере 500 и 1000 рублей. Но все-таки нам хотелось бы, наверное, вернуться к тем, для кого история – это, может быть, что-то далекое. Ну уж точно события 9 мая 1945 года – для них это страница истории. Речь идет о самых маленьких гражданах нашей страны. Что они думают о святом Дне Победы?
День Победы отмечают в России.
Это когда кто-то побеждает и все радуются.
День Победы – это день храбрых людей.
Это день, когда побеждают врагов.
Это день, все люди ходят на парад.
Это день, когда солдаты маршируют по дорогам.
К памятникам несут цветы.
Солдаты бьют в барабаны.
В этот день дети готовят всякие подарки победителям войны.
Это день, когда показывают концерты.
В этот день пускаются люди, я там был.
Солдаты все в красивых фуражках.
Это день, когда поздравляют ветеранов.
Тех вспоминают, которые погибли на войне.
Это когда солдатам цветы дарят.
Много лет назад взрывались бомбы, а сейчас все спокойно.
Поэтому мы празднуем День Победы.
Ветераны – это дедушки и бабушки, которые были раньше на войне.
Это люди, которые участвовали на войне 100 миллионов лет назад.
Это люди, которые защищали нас от врагов.
Наверное, они меня спасли.
Их можно назвать героями.
У них много медалей.
Они служили в армии.
Они стреляли из танков.
Ветеранам ставят памятники.
У них была тяжелая жизнь.
У ветеранов есть оруза. Они его сначала купили, пошли на войну, а потом себе оставили.
Это очень ловкие, смелые люди.
Они помнят много о войне.
Ветераны спасли всех русских.
Знаете, в первую очередь мне хочется сказать, наверное, спасибо родителям этих детей, которые объяснили, что такое День Победы и кто такие ветераны. Это очень важно. Как вы будете отмечать завтрашний день?
Я пойду в город, пойду пообщаюсь с ветеранами, это уже традиционно. Мы всегда после вот завершения парада ходим. Сын мой вырос уже, ну, все равно. Пойдем обязательно. Я вот пользуюсь случаем, хотел поздравить всех вот радиослушателей, телезрителей, ветеранов, безусловно, и с предстоящим праздником завтра. И вы знаете, это, наверное, самый главный у нас праздник. Вот как бы не пытались, ну или не то, что это не специально, да, а вот именно технологически не возникало так, что это превращается в какой-то, знаете, такой лубок или какую-то такую обязательную программу, он никогда, наверное, не станет такой, потому что это все волнительно, очень трепетно. Мы вспоминаем дедов, я вот деда своего помню очень хорошо, так что спасибо.
Я с тем же вопросом хотела обратиться сейчас к нашим радиослушателям и телезрителям. Завтра действительно величайший праздник, и я уверена, что каждый из вас уже знает, как он его собирается провести. А самое главное, что нужно сделать и что нужно успеть сказать не только, наверное, 9 мая, но и в другие дни, но завтра это будет квинтэссенция. И, разумеется, эти чувства, которые нас переполняют сегодня, будут переполнять завтра, наверняка должны найти свое выражение. Какое именно? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира радио и телевидения «Комсомольская правда». И нам бы очень хотелось, чтобы вы сейчас успели позвонить в течение ближайших минут и рассказать о том, как вы собираетесь провести этот праздник, куда вы собираетесь пойти и что собираетесь сказать. Да, пожалуйста.
Еще, знаете, одна мысль вот к тому, что президент подписал указ о там, пожизненном пособии для ветеранов в Прибалтике. Вы знаете, я думаю, что не так много осталось живых ветеранов. И это вот эта живая память, и она очень нам важна. И я бы всех ветеранов взял на содержание страны. Понимаете, в конце концов, это вот те люди, ради которых мы готовы чуть-чуть что-то недополучить, да, заплатить какую-то там лишнюю 0,01% к налогу, там, не знаю, на доходы и так далее. Ведь, ну, как... Их с каждым годом меньше и меньше. Понимаете? И вот эта вот тема о том, что одна категория, другая категория, да всем дать, понимаете, всем, ну пусть хоть вот чуть-чуть поживут, что называется, вот как положено, да, как должно быть. Пусть у каждого будет дом, пусть у каждого будет максимально комфортные условия. Вот те, может быть, там год-два, сколько им осталось? Ну сколько им уже всем? Им всем уже за 80-90 лет. Пусть так будет, я очень хочу.
Послушаем, что нам скажет Александр. Добрый вечер, здравствуйте и с наступающим вас праздником.
Здравствуйте, взаимно вас тоже с наступающим. Я хотел бы сказать, что 9 мая – это день, когда надо вести детей на этот чудесный праздник. И в целях поддержания истории, чтобы дети видели, что этот день очень важен для нас.
Просто а у вас есть дети, была. Александр?
Да, дочь. Именно ради нее мы каждый день, ради нее я каждый день, каждый раз в этот день ходим на праздник посмотреть на парад, на ветеранов обязательно.
А как вам кажется, с какого возраста нужно начинать объяснять детям, что такое война и каким образом... и как развивались события? Может быть, есть какой-то от вас рецепт?
Ну, желательно уже с трех лет, а вот в 6 лет уже можно рассказывать, немного углубляться в историю.
Спасибо огромное, Александр. Ну, конечно, завтра действительно будет и великий праздник, и торжества, но, вы знаете, возвращаясь в день сегодняшний, хочется сказать, общество действительно есть запрос на героические поступки и на людей, которые готовы защищать государство. Мы опять возвращаемся к теме вежливых людей. Я напомню, что знаменитым крымским вежливым людям посвящают не только интернет-мотиваторы и картинки на футболках, о чем говорил нам Виктор Николаевич Баранец, но и песни. песни «Гимн вежливым людям». Записанный академическим ансамблем песни и пляски Российской армии имени Александрова, стал в сети настоящим хитом. А вчера, 7 мая, его впервые исполнили, что называется, живьем. Произошло это в концертном зале «Россия», который сейчас находится в Лужниках. И, вы знаете, у нашей аудитории сейчас будет возможность услышать небольшой фрагмент этого гимна. И я благодарю нашего гостя. Алексей Мартынов был с нами. И поздравляю всех с наступающим завтрашним праздником.
Вежливо люди, с вежливым взглядом, вежливо смотрят, вежливо просят, просто стоят они вежливо рядом, просто оружие вежливо носят. Все будет хорошо, отлично будет, победы предков нас вперед зовут. Живи, страна, вежливые люди, отчизны честь и славу сберегут. Вежливы каски, вежливы лица, вежливы даже стальные машины. Вежлива наша родная столица, о вежливых людях слагая былицы.